Пожалуйста.
נעבור לעמוד 792 בכתבי בעל הסולם מתוך ההקדמה לתלמוד.
Страница 792 в трудах Баал Сулама.
790.
Страница 792.
לתלמוד 10 הספירות עוד קופה.
Предисловие к Тесу.
דיבור המתהיל ולפיכך.
Со слов и следует. Однако все, а посему следует понять, начиная со слов, а посему следует понять. Конец 105 пункта. А посему следует понять, как можно человеку удостоиться любви к Творцу в такой степени, когда он ощутит и узнает, что Творец всегда приносил ему чудесные блага со времени его рождения и далее, и не причинил ни малейшего зла за всю его жизнь. Это и является второй стадией любви.
Хотя я человек, ну, скажем, пожилой, с опытом жизни, со своими впечатлениями и чувствами, впечатлениями от жизни. И я прошел в своей жизни очень много неприятных состояний, которые не говорят о любви Творца ко мне, если все это от Него. Если мы произведем расчет, что я получил на протяжении своей жизни, плюс и минус, конечно же, минус будет намного больше плюса. Все наши мгновения находятся в минусе, в отрицательном отношении жизни к нам, потому что я каждое мгновение должен производить усилия, чтобы жить, выжить, как и наше тело. Все время должно просто быть готовым и находиться в борьбе. Бесконечные вирусы хотят войти в него, разрушить его организм изнутри. Есть очень много отрицательных воздействий. Мы все время подсознательно на уровнях неживой растительной животной в нас и осознанно на уровне говорящей в нас, на человеческом уровне мы все время находимся в том, что мы находимся в сохранении, сопротивлении, в состоянии, когда я жду, чтобы ни с какой стороны не пришел никакой отрицательный фактор. Это называется хорошей жизнью. Так мы, если относимся к ребенку, мы вызываем в нем всевозможные ощущения. Нет, мы хотим, чтобы он себя хорошо почувствовал, мы его любим, чтобы он почувствовал тепло, мы держим его близко, рядом с собой. И это можно сказать, что Творец, который может все и делает все, и нет никого, кроме Него, если Он так относится к нам, то мы на самом деле можем сказать, что Он добрый и несущий добро плохим и хорошим, что никогда не делает мне ничего плохого, но мы же не видим этого, а наоборот, как я могу согласиться с тем, что Он говорит, да? Что всегда мне приносил чудесные блага со времени рождения и далее. Но это вообще уже преувеличено. Я вижу и по другим людям, что они тоже находятся в таких же плохих состояниях. Кто наслаждается от этого мира? Люди даже не хотят рожать детей. Для чего ты делаешь одолжение этому ребенку? Ты такой эгоист, что тебе хорошо играть с кем-то, поэтому ты породил его, а потом что? А потом после этого он 60, 70, 80 лет будет жить вот так вот, чтобы просто выжить? Если есть у тебя хорошие условия, когда у тебя есть состояние, ты можешь обеспечить ему хорошую жизнь, тогда ты можешь сказать, что ты делаешь это из любви. Но нет. А если нет, что ты порождаешь, чтобы реализовать свой инстинкт, мы видим, что наша жизнь выстроена совершенно противоположным образом по отношению к доброму и творящему добро, да? Дальше.
Пункт 106. И чтобы понять это, нам нужны слова наших мудрецов, которые сказали: «Для того, кто совершает возвращение из любви, злоумышления стали как заслуги». То есть мало того, что Творец прощает человеку злоумышление, но всякое совершенное им злоумышление и нарушает обращение Творец в заповедь.
То есть если мы вызываем свет, возвращающий к Источнику, он меняет нас. Наше восприятие, наши воспринимающие свойства, и в результате этого и наши ощущения так, что мы чувствуем себя и раскрываем себя получающими всегда только хорошие вещи. И то, что мы чувствовали их плохими, это потому, что мы сами были испорчены. Но не по отношению к Творцу, который все время делал нам только хорошее. Это невозможно понять, как это само по себе в духовном, но мы обычно приводим пример, это как дети, которые растут, и тогда они понимают и оправдывают родителей, которые давили на них, кричали на них, чтобы они были хорошими детьми, потому что хотели во благо этих же детей, хотя и давили на них. И тогда ребенок начинал бояться родителей и думал, что они не очень-то хорошо к нему относятся. Но затем, когда он вырастает, он понимает, что это ему уже и во благо, как приводит нам Бальсулам пример сына царя, которого держали много лет в подвале, для того, чтобы он мог выйти оттуда в 20-летнем возрасте, и на самом деле править в стране, быть царем в стране, потому что он уже подготовлен, но вследствие воспитания очень и очень жесткого. И тогда мы можем как бы приводить такие объяснения, что если я меняюсь с помощью света, возвращающего к Источнику, я так вижу свое прошлое. Но это не так. Мы это приводим только в виде примера, достаточно хромающего. Потому что мы на самом деле не понимаем, как такое происходит, что человек раскрывает, что нет у него прошлого, как было совершенно, но когда воспринимающие чувства меняются, он становится другим, совершенно новым человеком. Он не видит в тех самых обманных, ложных килим, которые были в нем. Но сейчас вместо них, нельзя это объяснить, сейчас вместо них он воспринимает реальность в истинном ее виде. Ну, давайте послушаем, как он говорит это. Может быть, мы подыщем слова.
107 пункт. И человеку удостаивается света лика в такой мере, что каждое совершенное им нарушение, включая даже те, которые совершил злонамеренно,
злоумышленно,
обращается для него заповедью. И тогда, благодаря этому, он становится весел и рад всем испытанным мучениям, горьким страданиям и многочисленным заботам, которые прошел за свою жизнь с того времени, как подлежал двум стадиям сокрытия лика. Поскольку именно они и принесли ему все те злоумышления, которые обратились для него теперь заповедями по причине света лика Творца, чудесного на удивление. А любая мука или забота, лишавшая человека разума, когда терпел он неудачи в оплошностях при одинарном скрытии или в злоумышленных при двойном скрытии, обращаются для него теперь в фактор причинности и обыкновенную подготовку к выполнению заповеди и получению за нее большого и чудесного вознаграждения навечно. И потому обращается для человека всякое страдание в большую радость, а любое зло — в чудесное благо.
Нет возможности на самом деле это представить. То есть все равно у нас в нашем разуме формируется картина, что когда-то я чувствовал себя плохо, а теперь хорошо. И хотя добро перекрывает зло, но зло было, хотя оно было во много раз больше, как тот самый еврей. Что, сейчас будет этот пример? Тогда прочитай.
И это подобно истории, которую рассказывают люди о еврее, который верно служил в доме одного господина, любившего его как себя самого. И однажды случилось так, что господин уехал, оставив свои дела в руках заместителя. А человек этот был ненавистником Израиль. И следующее сделал он. Обвинил еврея в наказание, ударил его палкой в 5 раз у всех на глазах, чтобы хорошенько унизить его. И когда вернулся господин, пошел к нему еврей и рассказал все, что с ним произошло. Очень разгневался хозяин, позвал заместителя и приказал ему немедленно дать еврею в руки 1000 дукатов за каждый удар, который тот нанес ему. Взял их еврей и возвратился к себе домой. Там жена обнаружила его плачущим. И в большой тревоге она спросила его, что же приключилось у тебя с господином. И рассказал он ей. Тогда она спросила, так почему же ты плачешь? И он ответил, я плачу сейчас потому, что он ударил меня только 5 раз. Ведь если бы он ударил меня хотя бы 10 раз, у меня было бы теперь 10 000 дукатов.
Mm-hmm.
109 пункт. Итак, воочию видно, что после того, как человек удостоился прощения грехов, когда злоумышления стали для него как заслуги, он удостаивается перейти с Творцом ко второй ступени любви. Это означает, что любимый и не причинил тому, кто его любит за всю свою жизнь, никакого зла, даже тени зла, но неизменно с рождения приносит ему большие чудесные блага. Таким образом, возвращение из любви и обращение злоумышлений в заслуги приходят как одно.
Мы не способны это объяснить. Я не хочу слишком углубляться в это, но вы углубитесь для того, чтобы приблизиться к этому. Потому что когда достигают возвращения от любви, когда злоумышленные становятся заслугами, чувствуют, что никогда не находились в плохом состоянии. Мы, а затем также и весь мир в отношении каждого буквально, когда необходимо включиться в беды всего мира. И большой вопрос, как я могу выдержать беды всего мира? Что значит включиться? Это значит почувствовать. Если есть у меня один близкий человек, которому плохо, я чувствую беду точно так же, как и он. Если мы близки, если я собираюсь слиться со всей реальностью, со всем миром, что я должен чувствовать беды всего мира, такое возможно? Вытерпеть такое? Но без этого я не могу также почувствовать и утешение всего мира. Я не могу удостоиться абсолютной, вечной, совершенной любви. И эти вещи мы не способны понять. Попытайтесь, попытайтесь хоть как-то, как можно больше думать о них, потому что мы тем самым выстраиваем у нас в наших клетках чувств и разума подготовку, чтобы понять, почувствовать, как это происходит в духовном. Придет свет и вернет к источнику, и даст нам новый келим, и тогда мы перейдем к тому, чтобы почувствовать, как это на самом деле происходит. Но когда происходит, получается так, что мы никогда не чувствовали плохого состояния. Но сейчас же я чувствую. Нет. Ты поднимаешься на такой уровень, когда ты не то чтобы перестал чувствовать, и не то чтобы не помнил, но ты меняешь свое восприятие, мировоззрение, и видишь, что весь мир полностью хорош, и что Творец никогда никому не делал и не делает никакого зла. Это невозможно объяснить. Об этом он говорит, что только ваши глаза увидят, и ничьи другие. А что вы от меня хотели с этими отрывками, которые вы подготовили? Просто так. Что было в виде трудностей? Ладно, вопросы. Все-таки есть, да?
Где мы должны, в чем мы должны пережить этот весь процесс на Питерском конгрессе?
Но на Питерском конгрессе я не думаю, что ты пройдешь весь процесс. Но приблизиться, по крайней мере, к первому раскрытию, для того, чтобы понять, как эти вещи могут измениться, чтобы ты согласился с тем, что пишет здесь Бааль Сулам, и понял и почувствовал, что это реально, что это происходит. Да. Ну, передайте ему микрофон. Кто переведет?
Вот самоповествование этого письма Бааль Сулама и существующее положение вещей получается то, что ощущение Творца как доброго, творящего добро для человека приходит в финале его жизни, и существования. Вот это состояние вечного цейтнота, вот ощущение Творца, это тоже какой-то закон?
Я не думаю, что это так. Мы, конечно же, находимся десятки лет в поиске, даже если уже находимся в пути, в группе, и чувствуем, и слышим, что нужно делать, и пытаемся это сделать, и все-таки это занимает годы, правильно. Но не то чтобы это приходило только в конце жизни. В конце жизни нам запрещено считаться с нашей материальной жизнью как с жизнью вообще. Не говорится об этой жизни. Говорится о существовании нашего желания получать в точке, из которой мы начинаем развивать вокруг этой точки, поле или целую систему, которая называется душой. И об этом мы говорим. Это жизнь. Наша жизнь — это отныне до конца исправления. Что пройдет наше животное, вместе, находясь рядом со мной, как осел, который находится рядом с человеком или идет вместе с человеком для того, чтобы нести на себе этот груз. Это то, что касается осла. Я говорю о человеке. Человек должен все время продвигаться. Мы еще не начали жизнь. Мы еще не начали нашего пути. Как говорит Зоар о мудрецах, там, да? Раби Йоси и Раби Хия, скажем, которые находились в пути. То есть они уже находятся в поступе по ступеням. Мы еще не находимся на этих ступенях. Мы находимся на тропинке, которая близка к этому пути, ко всей этой лестнице. Но мы еще не вступили на этот путь широкий, который приводит к цели. И поэтому я не считаюсь в нашей жизни или в своей, скажем, да, что я с этого начинаю свою жизнь и этим заканчиваю. Но пока что, согласно моему мнению и ощущению, я нахожусь в существовании вместе со своим животным, которое сопровождает меня хорошо. Кто знает, какое ощущение существования я получу в следующий момент. Это будет по-другому. Но продвижение, когда созданное Творцом желание получать, должно во всех своих частях улучшиться, объединиться и включить в себя свойства Творца как абсолютную отдачу. Вот и все. Если сегодня я чувствую и ассоциирую жизнь свою со слом, когда я нахожусь как бы в нем, не иду рядом с ним, когда я и осел идем так вместе, но я нахожусь в самом осле, и я чувствую свою жизнь как жизнь осла, буквально, как он чувствует, это моя жизнь, как он боится, это моя жизнь, как он радуется, это моя жизнь. Не более того, я не выхожу из его тела, не вылезая из его шкуры. Если я так смотрю на жизнь, тогда это то, что говорится, тогда все как животные выглядят, что это жизнь. И я должен пытаться поставить себя рядом со слом и дать как можно больше этому представлению, когда человек стоит рядом со слом, все большую мощь придать. Не так, чтобы он ставил себя в зависимость от осла, а начал раскрывать жизнь и мир в виде независимом от этого осла. Ну хорошо, есть у меня тело, оно таким-то образом функционирует, я должен ему дать определенные вещи. Хорошо, я дам ему, я дам, только он должен помогать мне на моем пути. Я даю указания ослу, куда мы движемся. И если он вдруг падает в пути и умирает, то умирает. И я, как человек, продолжаю свой путь. Ладно, мы перейдем к семинару. Да? Пожалуйста. Проснитесь и...